Первый вопрос. Какова связь между внешним распространением и правильным восприятием реальности? Какова связь между внешним распространением и правильным восприятием реальности? Я рад, что вы не знаете, как ответить, и не должны знать, но правильный ответ необходимо искать в центре группы, а не в мозгах каждого. Там, где находится правильное восприятие реальности, там и ищите ответ. Связи между собой.
Если я думаю, что... Если я понимаю, что все, что я вижу вокруг себя, это мои части, то распространение — это действие, с помощью которого я приближаю эти внешние части, соединяю их в нечто единое. Возможно, все мое восприятие реальности находится под влиянием моей близости к центру группы. Для того, чтобы приблизиться к центру группы, мне необходимо, кроме прочего, включиться в как можно большее количество хисаронов. И путь достижения этого — это как раз через внешнее распространение.
Мы знаем, что действительность делится на то, что я чувствую внутри, и то, что мне представляется находящимся снаружи. И, собственно, по отношению к тому, что я чувствую внутри, я всегда это вижу совершенным и идеальным. А то, что я воспринимаю снаружи, это не всегда таково. Но нам необходимы эти две противоположности, чтобы видеть, что надо исправлять. Поэтому настолько эффективно распространение наружу. Именно там, где я вижу несовершенные вещи, недостатки. Потому что так я могу соединить эти две части. То, что я чувствую внутри, и то, что я вижу снаружи, привожу к единому целому.
Точно так же, как мы покупаем товарищей в группе, делаем для них какие-то вещи. Во внешнем распространении мы делаем то же самое, только для широкой общественности. Мы покупаем их, мы делаем их своими, превращаем их в нечто очень близкое нам. И... приближаемся в истинном восприятии реальности к тому, что все находится внутри нас.
Восприятие реальности — это то, что все находится внутри. Когда мы занимаемся внешним распространением, мы встречаемся с огромным разнообразием желаний, с которым раньше не сталкивались. И теперь необходимо каким-то образом справиться с этим и перенаправить их в центр группы, каким-то образом соотнести с той силой, которая управляет действительностью. Не думать даже на мгновение, что они существуют сами по себе. Это чудесная работа, и внешнее распространение дает просто возможность для расцвета нашего внутреннего продвижения.
Да, во внешнем распространении дает нам возможность исправлять себя. и они, да и вы сейчас, и вообще все, что в моем восприятии реальности находится вне меня, является для меня на самом деле образом неисправленного свойства во мне. То есть мне в точности показывают, что я должен исправить в себе.
Мы, собственно, должны выстроить систему отдачи. До сих пор мы были как инвалиды или как родители без детей. И наша задача была несовершенной. Она была ограничена, она происходила только в теории. Но для того, чтобы выстроить истинную форму объединения, форму отдачи, нам нужны дети, нам нужно кли. И поэтому внешнее распространение — это практическая реализация всех форм объединения. Потому что все объединение предназначено именно для этого. И именно когда у тебя появляются дети, ты начинаешь понимать, для чего нужно то и нужно это, для чего ты, общество таким образом выстроено и так далее. То есть внешнее распространение раскрывает нам глаза на нашу внешнюю часть.
Продолжая сказанное товарищами, собственно, нет никакого внешнего распространения. Есть единое восприятие действительности, в которой я живу, и это все одна и та же действительность. Это все та же действительность. И то, что я здесь делаю якобы в отношении людей, свойств, какие-то разговоры, это все равно есть выяснение келим и их присоединение к той же цели, к тому же центру группы. Есть у меня келим, который к этому ближе. Работа с которыми подобна работе с товарищами. Есть келим, который дальше, работа с которыми она как выше относительно нижнего. Это все та же действительность, которая, приходя в правильный вид, становится местом раскрытия свойства отдачи, раскрытия Творца. И то, что когда-то у нас нас швыряло от работы над единством к распространению, как будто это разные вещи, как несоприкасающиеся тенденции. Сейчас это стало усиливающими друг друга тенденциями, как плюс и минус, как полюса, удерживающие между собой напряжение. И то, что нам представляется как касание с нашими более нижними келим, на самом деле это все часть единого восприятия.
Мне достаточно ясно, что если до сих пор было какое-то сомнение в моем восприятии реальности, что есть что-то, что происходит снаружи, или есть какое-то желание, которое существует во мне, нет сомнения, что во внешнем распространении лопнул весь этот пузырь, и нет никакого сомнения, что желания наполнили меня, как Гершин сказал на уроке, раскрылось пространство, огромное пространство для работы, и даже непонятно, за что хвататься раньше. Все полно, необходимо только найти подходящее желание. Это восприятие реальности.
Одним словом, радость. Радость. О том, что раскрываются грешники, раскрываются праведники. И исправление, которое Творец показывает нам во внешнем распространении, где пространство работы, мы все вместе начинаем ощущать это пространство и то пространство, которое становится понятным настолько, что мы даже думаем, как раскрылся у нас этот... Раскрылась вдруг такая возможность, такое окошко. Я просто счастлив.
Ладно. Есть очень много ответов на этот вопрос.
Чувахи казот бецем кала,
Самый легкий из них – это поскольку внешняя публика и внутренняя группа, две эти части, находятся как бы в противоположности друг другу, это обязывает нас начинать их объединять вместе. И это приводит к тому восприятию реальности, духовному. Но мы еще поговорим об этом. Теперь вопрос такой. В соответствии с новым восприятием реальности, что все происходит во мне, каково отношение, которое должно быть между всеми частями творения и моими ближайшими товарищами? В соответствии с новым восприятием реальности, каковы более важные части и менее важные части во всем человечестве для постижения Творца? Есть неживой, растительный, животный, человеческий уровни. Внутри человеческого уровня есть люди простые, более умные, более чувственные, близкие или более далекие от духовного. С точки сердца, которая уже раскрылась, с точки сердца, которая совершенно еще не раскрыта, которая относится к Ахаб, да Ахаб, что для постижения цели творения, постижения конца исправления, какие части более важны? Какие части важны для достижения реальности?
Если вопрос в том, какие части действительности важнее для постижения Гмар-тикуна как средство для этого, то вне всякого сомнения товарищи в группе наиболее важны для достижения этого, потому что они являются тем элементом, без которого это... Ну, это может быть... Этого можно без них достичь, но не в той форме, в которой нам хотелось бы. Мы хотели бы это до этого дойти правильно, а это может произойти только если Израиль передадут свет, будут учить мир и выполнять то, что они должны выполнять. Как это будет фактически происходить, это уже другой вопрос.
У канала есть две точки соединения, с высшим и с нижним. Важна связь с высшим, но связь с нижним не менее важна. А нижние — это те самые широкие массы, то самое внешнее распространение, о котором мы говорили в предыдущем вопросе. И это должно начаться, насколько я понимаю, именно здесь, в Израиле.
Если мы делим эту структуру на Гальгаль, Тенаим и Ахаб, то, конечно же, Келим Ахаб, то есть 99% — это наиболее важный Келим, в которых Творец хочет раскрыться, и тем, что мы приводим их к исправлению, тем мы наслаждаем Его. наилучшим образом. И мы, собственно, являемся теми частями, той частью, которая называется Гальгальта Вейнай, точки в сердце проснувшиеся. И наша цель в том, чтобы быть переходом, быть каналом, через который Творец хочет раскрыться творению. Мы должны позволить этому произойти, быть переходным звеном. Таким образом, мы присоединяем намерение к желанию. Наибольшее желание находится там, в Ахапе. А мы присоединяем желание к намерению к желанию. Так эта система восполняется. Конечно, кто важнее? Конечно, важны обе системы. Нам совершенно необходимо исправиться, чтобы быть царством первосвященников. И свет должен перейти в эти келим. Они ждут нас. Творец хочет раскрыться в творении, в Ахапе.
Я согласен, что для достижения конца исправления необходимо самое большое желание. Это весь Ахап, это все человечество, все эти 7 миллиардов, все их желания. Но если мы смотрим на ту точку, в которой мы сейчас находимся, то это тот самый Ахап, который группа в состоянии поднять наверх, те самые люди, среди которых мы проводим распространение, которым мы распространяем интегральное воспитание. Это желание, это люди, которые чувствуют, что у них есть желание этим заниматься. Это близкие нам люди. А затем будут другие.
Действительно, исправление идет от легкого к тяжелому. Мы все больше раскрываем через нежное распространение. Так что с точки зрения чистоты, то есть возможность быть как переходом, как местом раскрытия шхины, это точка нашей работы. А с точки зрения авиюта, келим, которые нам постоянно раскрываются, они наиболее важны, и в них нужно вкладываться. В конечном счете раскроется и каменное сердце, Лев Эвен, пока не раскроется оно полностью. Это действительно цель творения — заполнить эти келим. А пока у нас работа.
Мы из нашего опыта видим, что мы не в состоянии исправить себя и прийти к контакту между собой без внешних масс. Ни за день, ни за два, ни за 100 лет. Это все равно, что как ехать, давать полный газ на нейтральной передаче. А сейчас мы получаем ту самую энергию, которая приведет к контакту между нами. Ее мы получаем именно от внешних масс, именно с помощью распространения.
Да, конечно, наиболее важная часть семьи — это младенец, который только родился. Родители, видимо, справятся, и видимо, поэтому у них сейчас появился младенец. Конечно же, им нужно продолжать работать над отношениями между собой, но главное — это младенец, который сейчас родился. Иначе все эти отношения между этими высшими келим, они совершенно лишние. Они существуют только ради этого младенца. И они смогут правильно между собой работать только, если будут заниматься этим младенцем. И мы должны создать все это питание для этого ребенка, все эти курсы, все эти семинары, интегральное воспитание, потому что мы точно не знаем, что нужно ребенку, но он требует еды.
Следующий вопрос. Если бы мы сейчас находились в исправленном восприятии реальности, совершенном, что бы мы чувствовали? Это просто.
В исправленном восприятии я должен почувствовать, что весь мир и вся действительность — это моя душа.
То есть, каким бы образом я чувствовал этот мир и будущий мир, и вообще все? Не просто так я от всего отключился, а я живу, у меня есть семья, дети, все остальные люди. Как бы я воспринимал действительность? Как бы я принимал ее? Не паркайте его в воздухе. Будьте реальны.
Все эти образы, все эти ситуации, все, что происходит со мной в течение одного дня моей жизни, все, собственно, происходит в одной действительности. Весь мир — это та душа, в которой я постоянно выясняю свои желания, что я могу относить к Творцу, чего еще нет, что частично. Это единый кли, в котором я работаю, и все больше продвигаюсь в том, чтобы увидеть, что вся эта действительность — это мое кли.
Больше, за исключением двух слов, объединение и гармония, мне просто нечего сказать. Скажем, тут есть огромная система кондиционирования на крыше и люди, которые этим занимаются. И мы, как группа, соединены с этой системой кондиционирования. Рав сказал объединение.
Так вот, я вставал в 2 часа ночи. В 3 часа утра я уже с товарищами поднимал вместе ман, скопив за предыдущий день потребности широкой общественности. После утреннего урока я шел на работу, и на своей работе я либо был интегральным воспитателем, так как может делать любой человек. Я, например, музыкант. Так я проводил концерт с товарищами, то есть с группой со своей. Мы проводили семинар после концерта и проводил это таким чувственным образом. Так я передавал свет, передавал ман дальше и делал все, что мы делаем сейчас, только в той совершенной форме, в которой Творец в нас чувствуется как нечто единое.
Отвечайте коротко и по делу, у нас нет времени. В ощущении, исправленном ощущении, у меня был бы какой-то, был бы такой энергетический шар, к которому мы всем были бы подключены. Мы бы понимали, как мы можем больше давать, больше усиливать наше объединение.
Не знаю даже, если я пытаюсь перевести это на тот язык, который мне известен, то меня это где-то даже пугает, потому что представьте себе, что потребность любого человека в этом мире, ты ее чувствуешь? Я даже не знаю, как можно вообще такое выдержать.
Я не знаю, как ответить на этот вопрос.
То есть, если бы мы находились в цельном восприятии реальности, мы бы видели все связи между нами в совершенной форме, то, как все воздействуют на всех, и все находятся как единый организм, в одной мысли, в одном желании, несмотря на то, что каждый вроде бы действует сам по себе. В мире ничего не меняется, мир существует по своим правилам, но связь между людьми совершенна. Да? То есть каждый включен во все мысли, во все желания, и никому не тяжело быть в этой форме, потому что так он устроен. Он часть интегральной системы. Он часть внутренняя и неотъемлемая часть ее самой. Продвигаясь к такой картине, когда мы связаны тотально друг с другом и находимся в одной мысли, в одном желании, продвигаясь к этому, где здесь вопрос миров? Миров, парцуфим, сферот. Как мы добавляем это к совершенному восприятию реальности? К полному восприятию реальности. Будьте кратки.
Миры и парцуф — это, собственно, отношения со всем миром, в котором я живу. Это отношение к группам, отношение к людям, отношение к тем, среди которых я распространяю.
Сокрытие из этого места относительно того, что происходит как бы во внешнем, это миры. То есть это не я смотрю, не я наблюдаю, а я из центра группы анализирую реальность и могу видеть более четко или менее четко. Эти меры сокрытия есть миры.
Да, где миры в этом восприятии, все эти парцуфы, эти сферот, в исправленном восприятии реальности. Как сказали товарищи, они находятся между нами, в связи между нами. Они сейчас там находятся. Только мы находимся в 100% скрытии. Когда мы продвинемся, у нас будет меньшее скрытие, и мы увидим мир с меньшим скрытием. Мы увидим духовные миры. Это исправленное отношение между нами.
Между нами есть ощущение уверенности, теплоты, любви. Есть тот, кто дает нам это ощущение. Мы называем это Творцом, мы называем это Светом. Нам постоянно нужны такие келим, такой хиссарон, собирать все это, потому что Творец только там может раскрыться. Он не может раскрыться в разбитом кли, только в цельном. А сферот — это мои исправления, насколько я исправлен в отношении любви относительно ближнего или общества. И насколько это не так, то настолько я не исправен. И это и есть структура миров.
То есть миры — это скрытие между нами. Это сейчас, когда мы находимся под всей лестницей миров, это означает, что мы отключены друг от друга, и только эго действует между нами. Эго минимальное, материальное. В тот момент, когда мы начинаем исправлять связь между нами, это означает, что мы начинаем подниматься по лестнице миров, чтобы вместо отключения между нами возникала связь между всеми, и тогда мы поднимаемся к связи, которая называется «мир осия», и тогда между нами есть такой вид связи, затем «мир эцера», «брия», «целут» и до бесконечности, когда мы все объединяемся, полностью-полностью объединяемся, становимся объединенными, едиными, и тогда скрытие, все эти миры, скрытия, исчезают, и остается только простой высший свет, который заполняет всю действительность между нами, и мы все включены друг в друга. Это ясно. Более-менее так мы понимаем, мы говорили об этом не раз. Теперь вопрос. Как мы можем связать грешника полного, неполного в отношениях между нами, праведников полного и неполного? Не важно, насколько вы понимаете эти понятия. Вот так вот. Как мы можем связать, наладить такие связи, улучшить наши связи между собой, чтобы лестница Якова, лестница нашего подъема, как нам это объясняет Бааль Сулам, как одно сочетается с другим? Какие связи должны быть между нами для того, чтобы, скажем, находиться в мире Асия, в мире Яцира, в мире Брия, Целут, Ак, Адам Кадмон и Мир Бесконечности. Что вы думаете? После того, как мы понимаем, что миры — это мера связи между нами, каковы меры связи нам необходимо исправить для того, чтобы находиться, скажем, в мире Брия? Мы с вами немножко это уже учили в предисловии к Талмуду Эцерасферот, к учению Десяти Сферот. Он там объясняет, но мы не очень понимаем, что происходит. Вам не нужно знать. Так, угадайте. Побудьте в этом. Говорите кратко. Каждый пусть говорит кратко.
Нужно стараться быть в этом, просто хотеть быть в этом. Все это меры сокрытия или раскрытия относительно тех связей, которые скрываются между нами. Насколько мы ниже, настолько я чувствую себя законченным грешником, настолько я чувствую себя оторванным от них. И без всякой связи с ними. И чем мы продвигаемся в этом, то от законченного грешника мы приходим к законченному праведнику. Мир Ицира, Брия, Целут, мы видим, как все больше и больше мы, я и другие, все это едино. И как то, что я думаю о них, это то, что я думаю о себе, и как мы приходим к той связи, где мы, наконец, видим, что мы находимся в единой силе, в единой силе, и мы начинаем понимать, где наша связь с другими.
Может быть, для того, чтобы играть в эту ступень, полный грешник, Малхут — это царь желания получать, он хочет только получать. Когда мы продвигаемся, то мы в мире Асия делаем действия, направленные на объединение. Все это связь между желанием отдавать и желанием получать. Я полный грешник, я противоположен Творцу, абсолютной отдаче, которая является Творцом. А когда мы в Ацилуте, то мы уже находимся в отдаче, мы уже соответствуем отдаче. Это полное отношение.
На самом деле, это непростой вопрос, но если мы попробуем, то нет ощущения, я не чувствую, как это действует, я не чувствую, что это реально. На каждой ступени я чувствую, что я не чувствую ни его, ни его действия, ничего вообще. И тогда я поднимаюсь по этим уровням, пока я не прихожу к полному ощущению, где я могу включить это все. И, видимо, тогда это рассасывается и, может быть, переходит на более высокий уровень, и я снова ничего не чувствую.
Я не знаю, может быть, и эта ступень полного грешника, абсолютного скрытия, это великая ступень. Ты осознаешь свою сущность, ты осознаешь, что ты всей своей сущностью осознаешь, что ты ничего не чувствуешь. Я думаю, что мы говорили о том, что миры — это скрытие связи между нами. И когда раскрывается связь между нами, есть связь и с Высшим. Таков принцип.
Человек находится в осознании того, что он, законченный грешник. И, может быть, нам следует пойти в другую сторону. Это значит быть в полном осознании того, где ты находишься. Только свет, возвращающий к источнику, может это выяснить. Поэтому в основном требуется от нас работать в единстве между нами из центра группы, дать свет, возвращающему к источнику, осветить нам путь, потому что только свет показывает человеку, где он находится относительно совершенства и в чем его несовершенство. Итак, таким джентльменским образом, элегантно я избежал ответа.
говоря, когда говорится о духовных уровнях, когда говорится о стадии абсолютного грешника, это стадия осознания зла, это стадия сокращения. Это экран, это духовное состояние. И это выражается в отношениях между нами, что мы не делаем друг другу того, чего сами не любим, что нами ненавидимо.
Я согласен, что это не я закончен праведник, или и не он, и не кто-то там еще. Это состояние между нами. В нашем лексиконе это совершенно однозначно понятно, что полный разрыв между нами — это этот мир. Когда мы уже входим в состояние двойного сокрытия, осознаем это уже мир осия, потом есть одинарное сокрытие, потом уже махсом раскрытия хафец хесед, мир брия, где мы в совершенстве, когда мы начинаем реально работать с желаниями на уровне любви и работать с Ахапом как нужно, это уже мир Ацилут. И так мы раскрываем между собой все миры, всю эту действительность, которая переходит от двойного сокрытия до полного раскрытия любви без каких-либо предварительных условий.
Скрытие, состояние полного грешника — это когда я не терплю своих товарищей и не верю, что Творец обустроил мне вот эту вот всю ненависть. Я думаю, что он оставил меня. Обычное скрытие или неполный грешник — это когда я не терплю своих товарищей, но я думаю, что это Творец мне их дал для того, чтобы я приблизился к Нему. Праведник, который не полный, это состояние, в котором мне удается увидеть, что все исходит только из «нет никого, кроме Него», но по-прежнему все еще есть части, которыми я недоволен. А состояние полного праведника — это когда ты видишь, как Творец наслаждает все части действительности.
Я думаю, что грешник — это то, что мне раскрывается свойство отдачи, Творец. И в соответствии с этим я определяю свое отношение к ближнему, группе, что это отношение именуется грешником.
Как можно представить восприятие реальности немножко такое, немножко сякое? Если я сейчас нахожусь в тьме, ничего не понимаю, ничего не вижу, но как можно себе представить, что в части что-то проявляется, а в части не очень? Что значит «не очень»? Есть вещи, которые не зависят от Творца, не управляются им. Ведь все-таки есть лестница, пока мы не доходим до полного осознания. Ясно? Почему же вы молчите? Что значит, что мы постепенно приходим к осознанию, к совершенному осознанию действительности? Что значит постепенно? Когда мы все больше и больше раскрываем, как действует эта система в общем виде, интегральном. Что значит быть посередине, когда она немножко действует, немножко не действует, немножко раскрытие, немножко скрытие? Не можете? Не ясно? Ну, оставим этот вопрос. Но если так, то я не знаю. На каком уровне раскрытия, какому уровню раскрытия мы можем прийти без присоединения к нам внешних желаний, желаний широких масс? До какого уровня мы можем дойти, если мы находимся только в учебе, в групповой работе, а неважно, во взаимной отдаче в группе? Как может быть так, чтобы внешние массы с их требованиями, такими глупенькими, ничтожными, побуждал нас постигать огромные света? Пожалуйста. Полминуты.
В одиночку я могу достичь келим только Гальгальта и Наим, то есть свою склонность к отдаче. Мне нужны на самом деле самые грязные келим, которые позволят мне опуститься как можно ниже.
Вся система связи между нами, наших отношений между собой раскрывается, и когда мы работаем с большими желаниями, с более низкими желаниями, мы связываем все части системы, и поэтому раскрывается, больше проявляется сама система. Свет освещает все связи системы.
Продолжение предыдущего вопроса, который загнал меня на самом деле в угол, и я пытался связать два вот этих свойства, и грешник и праведник, вы смогли все на это ответить, а я почему-то не смог. Еврей, который заходит про Бааль Шем Това, что еврей, который зашел в синагогу и начал считать молящихся, все на него сердились. А Бааль Шем Това сказал: «Вы что? Он дополняет наш хиссарон, он помогает нам. Он переносит наш хиссарон Творцу». И так чувствую себя и я.
Присоединяя себе эти желания, внешние, такие низкие, мы раскрываем более широкое поле работы, как бы это сказать, такое... Хотя широкополосное такое поле работы. Мы можем одним каналом свыше наполнить это.
Ощущение таково, что если мы останемся сами в себе и не включимся во внешние желания, мы просто сгнием, как яблоко, как фрукт, плод. Мы никогда не придем к осуществлению своего предназначения. Ну, в общем, вы поняли.
Да, это давление, которое мы получаем снаружи, это то, что подтолкнет нас к большему объединению. Мы поймем, что мы ничего не сможем дать им, если мы не усилим объединение между собой. К какому уровню связи мы сможем прийти без этого? Я думаю, никакому.
Все, что мы пережили до сих пор, весь этот период, который мы прошли сейчас, это очень важный период. У всего есть свои ступени развития. Мы подготовили себя как группа. Мы опирались на основы, которые дали нам каббалисты. Мы опирались на нашу связь между собой, с товарищами, с равом, с источниками. Мы готовили себя к началу чего-то, что называется «Лёлишма». Мы подготовили себя к осуществлению Гальгальта Вейнай, к применению. Подготовка. Это было супер важно. А теперь мы пришли к раскрытию, к совершенно неимоверному, что показало нам, что уже нельзя продолжать работать в той же форме, в которой мы работали до сих пор, и что с этого момента и далее наше развитие будет зависеть только от того, насколько мы включимся в потребности, как будто внешние. Поэтому все зависит только от этого. И любой шажок, отсутствие движения ощущается как застоявшаяся вода. И вода, которая стоит на месте, начинает гнить, начинает вонять. И потребность, которую мы получили вот в последнее время, это самое важное раскрытие, если мы уже об этом... Если уже говорить хоть о каком-то раскрытии, то уж именно об этом.
что мы достигли успеха, мы в работе между собой пришли к какому-то состоянию ненависти, мы не можем продвигаться дальше без желаний снаружи. Нет просто причины больше объединяться, нет причины находиться в видении, находиться в отношениях поручительства, если мы не начнем заниматься внешними людьми.
Мы были подобны Мордехаю, сидели у ворот в Катнуте, но не могли вширь распространиться нигде. И именно внешние желания дают нам возможность подняться в высоту. Как ман, который вдруг приходит и увеличивает, как хаманна, который вдруг поднимает Мордехая, возвеличивает его. Я согласен с товарищами.
Если так посмотреть на то, что наиболее ярко выражено, мы вошли в акт, когда мы вместе делаем. Я не помню, делали мы что-то такое подобное, не считая больших конгрессов. Нет большего, чем это. Вдруг группа стала единой, все стали равными друг другу.
Последний вопрос. Что такое миры, что такое души относительно единой общей души? Простая вроде вещь. Души и миры, что в Малхут бесконечности, общая мысль. В чем это заключается?
Души — это части желаний, части общей души. А миры — это мера связи, которая раскрывается между нами.
Цель творения — раскрытие Творца творением еще при нашей жизни, в этом мире.
У мухи есть тысяча глаз, и все они смотрят в разные стороны. Мы все смотрим в разные стороны, мы видим людей, как бы находящимися снаружи. Миры, они просто сокращают расстояние между глазами.
Речь идет о взаимоотношениях двух сил, получении отдачи, которая является, собственно, частями единой души. То есть это часть единой души. И они относятся друг к другу по мере отдачи и получения. Поэтому отсюда нам ступени сокрытия.
Мне нечего добавить. Лыхаем.
Единая душа, в которой все 600 тысяч душ, это единственная действительность.
Пока мы не приходим, к этой действительности, есть души, и между ними есть миры. Но вместе с тем есть единая душа. То есть как бы две противоположности. Одновременно они существуют. И единая душа, и все частные души. И все-таки это все существует единовременно.
Продолжу Нива.
Ну, ясно нам, что души — это части системы, а миры, все эти связи, это связи между частями системы, которые связывают их в единое целое, в единую интегральную конечную систему, то есть Малхут мира бесконечности. Хорошо. Что? Хорошо или нет? Так это. Сейчас. Из этого нам понятно, каково требование к поручительству для того, чтобы начать производить исправление, подходить к получению Торы. Что значит, что возлюби ближнего своего — это великое правило Торы, которое охватывает все. И почему мы должны выходить к широким массам с этими принципами возлюби, связь и так далее. Это все, собственно, единая система, в которой мы должны работать. Все.